В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 октября. В Хинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Местные выборы в Грузии за два дня до развязки.
Не ради возрождения государства. Наше общество живет в своеобразном дне сурка и никак не может перейти в завтрашний день.
Три юго-осетинские партии будут ликвидированы. Причиной называют их политическую несостоятельность.
Политической подоплеки в этом искать не надо. Просто приводят в соответствии с законом. Любая партия, у которой все в порядке, разумеется, сохранится и будет дальше работать, когда она считает нужным.
Адвокаты Роберта Кешишяна, осужденного в Сухуми за изнасилование и убийство своей дочери, считают обвинительный приговор суда необоснованным, а его вину недоказанной.
Следствие, которое велось Генеральная прокуратура и судебное следствие, велось с обвинительным уклоном. Это видно было из действий и бездействий следователей.
А также, причастны ли бывшие грузинские буки к трагедии в небе над Донбассом? Какие группы людей больше всего подвергаются дискриминации в Грузии? Как в Абхазии нашли исчезнувшего летом российского туриста? Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях: съезд Компартии Китая проведет обновление руководства. Сенатор Маккейн заблокировал кандидатуры чиновников Пентагона. Иракские подразделения вошли в районы, удерживаемые курдами. Грузия передала Нидерландам ракету для зенитно-ракетного комплекса «Бук». Снаряд планируют использовать в расследовании крушения рейса MH17 в небе над Донбассом. По данным голландского телеканала RTL News, Министерство обороны Нидерландов хочет получить представление о том, какой урон способна нанести ракета. Генеральная прокуратура Грузии в специальном заявлении подробно рассказала о процессе передачи нидерландской стороне образца ракеты «Бук», который был куплен Министерством обороны Грузии у Украины в 2006 году. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что в январе 2016 года Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов обратилось к Главной прокуратуре Грузии с ходатайством об оказании правовой помощи в расследовании крушения рейса. На основании Европейской конвенции 1959 года о взаимной помощи по уголовным делам Грузия удовлетворила просьбу Нидерландов, и 21 февраля текущего года представители службы военной разведки и службы безопасности Нидерландов прибыли в Грузию на грузовом самолете Lockheed 130 «Геркулес». Они вылетели обратно через сутки и доставили ракету 9М38М1 на военную базу в Нидерландах. Во время пятидневной войны 2008 года грузинская армия сбила несколько самолетов ВВС России, в том числе бомбардировщик Су-24 с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук». Боинг 777 малазийских авиалиний выполнял рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он потерпел крушение в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 пассажиров. В Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором с докладом выступил генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Обращаясь к 2300 делегатам съезда, председатель КНР заявил, что у руководства партии нет планов проведения политических реформ или изменения однопартийной системы. Он также предостерег от сепаратизма и сказал, что партия будет нетерпима к проявлениям коррупции. По его словам, страна должна быть готова к изменениям и инновациям, чтобы избежать негибкости и застоя. Председатель КНР заявил, что социализм с китайской спецификой в ближайшие 5 лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами, среди которых основной – лидирующая роль партии на всех направлениях деятельности. Правящая коммунистическая партия Китая откажется от практики секретных допросов, известных как «Шуанги», сказал Си Цзиньпин, в рамках более широких реформ своей антикоррупционной деятельности. Он отметил:
дисциплинарные проверки, как лезвие, разрезали коррупцию. Они охватили каждый партийный комитет во всех министерствах на центральном и местном уровне.
Международные правозащитные группы высказывали озабоченность по поводу пыток, включая лишение сна, которые используются для получения признательных показаний. В своем выступлении в среду, открывая партийный съезд, Си сказал, что практика шуанги, которая применяется только к партийным кадрам, будет заменена задержанием.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн заявил, что его профильный комитет не утвердит кандидатуры чиновников Пентагона, предложенные президентом Дональдом Трампом, до тех пор, пока Пентагон не предоставит больше информации о своей новой стратегии войны в Афганистане. Выступая перед журналистами на Капитолийском холме, Маккейн сказал, что его комитету нужны детали стратегии, чтобы он мог обеспечить вооруженные силы США в Афганистане соответствующей подготовкой и оборудованием. Маккейн выразил сожаление по поводу того, что, по его словам, существует недостаток общения со стороны министра обороны с Конгрессом, и обвинил администрацию в том, что она рассматривает законодателей как меньшую ветвь власти, несмотря на ее контроль над расходами в соответствии с Конституцией США. Иракские правительственные подразделения взяли под контроль районы, ранее удерживаемые курдскими силами в провинциях Найнава и Диала. В сегодняшнем заявлении армии Ирака говорится, что курдские боевики пешмерги вышли из районов до прибытия иракских войск. Сообщается, что занятые позиции включают плотину в Масуле на реке Тигр и город Санджар в северной провинции Найнава.
Новости представил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузия помогла Нидерландам в расследовании дела о сбитом в небе над Донбассом малазийском «Боинге». В частности, Тбилиси передал голландским следователям ракету от ЗРК «Бук» для проведения необходимых следственных мероприятий. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Произошло это еще полгода назад, но стало известно лишь сейчас, благодаря нидерландской телекомпании RTL News. Согласно распространенной информации, 21 февраля представители службы военной разведки и службы безопасности королевства прибыли в Грузию на грузовом военном самолете «Геркулес», а на следующий день борт доставил ракету от ЗРК «Бук» на одну из голландских военных авиабаз. Эту информацию подтвердил представитель прокуратуры Нидерландов. По его словам, Амстердам обратился за помощью к Тбилиси еще в январе 2016 года, поскольку хотел получить как можно больше информации по делу о катастрофе рейса MH17. В главной прокуратуре Грузии не стали отрицать сотрудничество с голландскими следователями.
На основании Европейской конвенции 1959 года о взаимной помощи по уголовным делам и ее дополнительных протоколов Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов обратилось с ходатайством Главной прокуратуре Грузии об оказании правовой помощи. По упомянутому ходатайству наряду с другими действиями запрашивалась поставка голландской стороне одного экземпляра ракеты системы «Бук» типа 9М38М1. Соответственно, обязательствам, определенным названными международными договорами и резолюцией 2166 Совета безопасности ООН, грузинская сторона удовлетворила указанное ходатайство, и нидерландской стороне была оказана соответствующая правовая помощь.
По мнению военного эксперта Амирана Салыкуадзе, помощь Тбилиси Нидерландам понадобилась для проведения следственных экспериментов, так как Грузия одна из немногих стран, у кого есть на вооружении ЗРК «Бук».
Видимо, они для расследования хотели экземпляр буковской ракеты, чтобы его наверняка разобрать, там смотреть осколки и так далее и тому подобное. Есть несколько стран, у которых есть на вооружении вот эта система ЗРК БУК. Это, на память, так скажу, Россия, Беларусь, Украина, несколько арабских стран, есть на вооружении у финнов. Вот и все, в принципе.
Это основная, можно сказать, официальная версия. Но у главного редактора журнала «Арсенали» Ираклия Лодашвили есть другая теория, куда более интригующая.
Могло быть это связано с теми буками, которые российские войска вывезли из Сенаки, как трофей. Я не говорил, что именно из этого бука стреляли. Но из Грузии они вывезли 3 установки бука. Из них один был «Шоу», оно самоходная огневая установка. И ракеты тоже, наверное, вывезли.
Поводом для подозрения возможной причастности бывших грузинских буков к трагедии в небе над Донбассом может служить еще один факт, также имеющий отношение к августовской войне 2008 года, считает Аладашвили. Тогда российский 45-й отдельный разведывательный полк, заходивший в Поти, вывез оттуда другие трофеи, засветившиеся позже на востоке Украины.
Они взяли около 10 немцев переносных зенитных ракетных комплексов «Гром», которые до этого Грузия в Польшу купила. А потом уже во время войны их обнаружили около Луганска, спецслужбы Украины. Это было именно у тех пророссийских боевиков, которые там действовали. У них обнаружили.
Тогда установить грузинское происхождение ПЗРК помогли серийные номера. И сейчас не исключено, что в отношении буковской ракеты проводятся такие же следственные действия. Насколько реально причастность зенитно-ракетных комплексов, вывезенных российскими военными из Грузии, к катастрофе в Украине, сказать сложно. Но один самолет из грузинского бука все же был сбит точно, говорит Аладашвили. Только не пассажирский. В августе 2008 года ракеты, идентичные отправленной в Нидерланды, из печально прославившегося ЗРК был уничтожен российский бомбардировщик Ту-22. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новостям из Сухуми. Сегодня там прошла пресс-конференция адвокатов Роберта Кешищяна, осужденного за изнасилование и убийство своей несовершеннолетней дочери, и адвоката, признанной потерпевшей, матери убитой девочки. Защитники заявили, что считают обвинительный приговор суда необоснованным, а вину Роберта Кешищяна недоказанной. Они задают вопросы, на которые, по их мнению, ни следствие, ни суд ответа не дали. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
3 июля 2017 года состоялся приговор по данному уголовному делу. Робик Кешищян был признан виновным в изнасиловании своей дочери за несколько дней до убийства, а потом и в убийстве ее, и приговорен к 20 годам лишения свободы. В изнасиловании девочки перед ее убийством был обвинен Михаил Буряк. 10 октября кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобы на приговор Робика Кешищяна и адвоката его жены Жанны Сурминелян и оставила приговор в силе. Сегодня адвокаты Робика Кешищяна заявили, что считают приговор необоснованным и несправедливым. По их мнению, в материалах дела отсутствуют доказательства его вины, и она не была доказана в ходе рассмотрения уголовного дела в суде. Адвокат Робика Кешищяна Игорь Скнарин сказал:
«Из следствия, которое велось Генеральная прокуратура, и судебное следствие велось с обвинительным уклоном. Это видно было из тех действий и бездействий следователей на протяжении следствия, которое велось по делу не один год. Менялось трое следователей, которые, как правило, занимались тем, что просто-напросто продляли срок следствия. Каких-либо оперативных следственных действий ими не производилось, не предпринималось. На ходатайства, которые лично мною заявлялись, всячески следователи клоняли эти ходатайства».
В показаниях Буряка много противоречий, которые не были разрешены ни следствием, ни судом. В частности, Буряк заявил, что Кешищян неоднократно звонил ему в день убийства и до того. Однако результате детализации вызовов, полученная от сотовой компании «Аквафон GSM», эту информацию опровергает, так как соединения между ними отсутствуют. Ни следствие, ни суд, по мнению Игоря Скнарина, не учли алиби Кишищяна, которое подтверждено показаниями свидетелей, в том числе и в ходе судебного разбирательства. Показания двоих несовершеннолетних свидетельниц, подружек Вержене, которые видели, как молодой человек с длинными светлыми волосами вел ее после школы в сторону заброшенного дома, не были рассмотрены в суде, так как их родители отказались от участия детей в процессе. Суд признал Кишищяна виновным и в изнасиловании дочери за 3 дня до ее убийства. Но, по мнению адвоката, в своих показаниях судебно-медицинские эксперты определенно заявили только о том, что девочка была изнасилована перед убийством. О факте изнасилования за несколько дней до убийства ничего определенного сказать не смогли. На каком основании в этом факте обвинили отца, неизвестно. Карина Геворкова, адвокат потерпевшей, матери убитой девочки Жанны Сурминелян, заявила:
«Сегодня мы созванивались очередной раз с Жанной Сурминелян. Она говорит, у меня позиция та же. Я верю, что мой муж этого не делал. То есть он не совершал убийство изнасилования дочери. Мне тоже в следствии говорят, что вот она пытается оградить себя, не хочет признавать. Но доказательств нет. И мама там не одна, там большая семья. Если бы у кого-то возникли какие-то сомнения, были бы очевидные доказательства, что действительно это сделал он, я думаю, что, возможно, просто данный человек дожил бы даже до приговора суда».
Завершая выступление адвокатов, Инга Габилай ответила на вопрос о том, будут ли стороны обращаться в надзорную инстанцию.
И, в принципе-то, сегодня у родственников нет доверия судебной системе. И сегодня использовать последний шанс надзор, конечно же, никто не захочет. До тех пор, пока это дело не приобретет и не включится общественная организация в это дело, у него нет защиты, у него нет родственников. Сегодня, в принципе, это те, кто стоит рядом, это только мы, адвокаты. Когда по окончании предварительного расследования мы ознакомливались с материалами уголовного дела, я на самом деле пыталась найти вину отца. Я искала доказательства вины отца, и я их не нашла. Никто такого бы монстра, человека невозможно назвать другим названием, человек, который может убить незащищенного, да, маленького ребеночка, применить к нему насилие, это страшнейшая смерть была у ребенка. Конечно же, нормальный человек не может. Ни один бы адвокат вот с таким рвением бы, как мы, защищаем его, никто бы не защищал. Выполняли бы чисто формально свою функцию.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Три югоосетинские партии будут ликвидированы. Минюст самопровозглашенной республики уже направил в суд соответствующие исковые заявления. С подробностями Жанна Тарханова.
С политической арены Южной Осетии исчезнут 3 из 14 зарегистрированных партий. Площадь свободы, достоинство и справедливость и Фидан, выступавшие в поддержку экс-президента и критиковавшие тогдашнего спикера парламента Анатолия Бибилова, лишатся регистрации в Минюсте. Причиной ликвидации партии стала их политическая несостоятельность. В течение 5 лет ни одна из них не приняла участия в президентских или парламентских выборах. Об этом сегодня заявила министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева, пояснив, цитата, что согласно законодательству Южной Осетии их деятельность должна быть прекращена. Министр опровергла предложение о том, что причиной принятия подобного решения стала позиция спикера парламента, который ранее говорил о необходимости сократить число партий в республике, оставив 1, может 2. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев заявил «Эху Кавказа», что министерство давно начало проверку республиканских партий и за решением Минюста не стоит искать политической подоплеки.
Что вы не говорили, министерство юстиции начало проверку партий еще до того, как он стал президентом, до того, до парламентских выборов. Сейчас со сменой руководства Министерства юстиции это дело пошло быстрее и интенсивнее. Идет работа по проверке списков членов партии, вообще по всей их деятельности. Никаких репрессивных или иных законовских мер не предвидится. И любая партия, которая соответствует закону и положению о партиях, она как была, так и останется существовать. И политической, значит, какой-то подоплеки в этом искать не надо. Просто приводят в соответствии с законом. нам. Любая партия, у которой все в порядке, разумеется, сохранится и будет дальше работать, когда она считает нужным.
Напомню, партия «Площадь свободы» была создана после политического кризиса в Южной Осетии зимой 2011 года. Ее возглавила бывший кандидат в президенты Алла Джоева. Перед выборами в парламент в 2014 году она заявила, что покидает ряды партии, однако впоследствии продолжала выступать в СМИ как лидер этой организации. В парламентских и президентских выборах 2014 и 2017 годов партия не участвовала. Осетия «Площадь свободы» вошла в состав учрежденного в 2015 году Координационного совета при президенте Южной Осетии. Алла Джоева, которая противостояла на выборах 2011 года тогдашнему кандидату в президенты Анатолию Бибилову, на выборах 2017 года вновь поддержала главного конкурента Бибилова, тогдашнего президента Леонида Цибилова. Член политсовета партии «Осетия Площадь свободы», бывший государственный советник президента Южной Осетии по социальным вопросам Родион Силкаев пояснил «Эху Кавказа», что, цитата, «заявление Минюста не стало для него неожиданностью».
Это сейчас идет становление партийной системы, я думаю, все будет нормально. Да? Они по закону же ликвидируют, они же беззаконием не занимаются, наверное. Партия там в течение определенного времени не участвовала ни в парламентских, ни в президентских выборах, она по закону подлежит ликвидации. Поэтому они, насколько я знаю, следуют букве закона. Ничего беззаконного в их действиях нету.
Еще одна партия, которая подлежит роспуску, это ФИДАН, будущее. Была создана в 2014 году, однако не смогла стать серьезной силой в Южной Осетии. До конца года будет ликвидирована и партия, созданная сторонниками экс-президента Леонида Цибилова. Достоинство и справедливость. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев не считает, что Минюст прислушался к спикеру парламента, который высказал мнение о сокращении общего количества партий до 1-2.
Я не вижу никакой связи между тем, что заявил Петр Гассия, и между тем, что делает сейчас Министерство юстиции. То есть Министерство юстиции опирается на нормы закона, все делает в рамках закона. То есть никаких искусственных механизмов для закрытия партии сейчас нет. Я думаю, что в принципе у них есть достаточно времени, чтобы создать новую политическую партию, то есть для них будут принимать участие в выборах 2019 года в парламент Южной Осетии.
По мнению экспертов, пока в Южной Осетии не определился видный лидер, который бы смог собрать вокруг себя выбывшие из игры политические объединения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Другим темам дня. Правящая партия «Грузинская мечта» получила в 10 раз больше пожертвований, чем все вместе взятые остальные партии. Об этом говорится в сегодняшнем отчете службы государственного аудита. Не меняющуюся, как говорят наблюдатели, финансовую специфику грузинских выборов изучал Ираклий Орагвелидзе.
В отчете службы государственного аудита говорится, что в период с 1 июля по 15 октября общий объем пожертвований составил около 13 миллионов лари. За отчетный период «Грузинская мечта» в виде пожертвований получила 11 миллионов 640 тысяч лари, «Европейская Грузия» — 930 тысяч лари, «Национальное движение» — 108 тысяч. В связи с этим ведущие политические силы выступили с взаимными обвинениями. По мнению спикера парламента Ираклия Кобахидзе, существенная диспропорция между пожертвованиями является следствием безответственности оппозиции.
Печальной реальностью политической жизни Грузии является то, что оппозиционные силы не полностью декларируют весь объем пожертвований, тратят в разы больше средств на предвыборную кампанию. Именно это объясняет значительную разницу между пожертвованиями.
В оппозиции, напротив, считают, что «Грузинская мечта» истратила как минимум вдвое больше, чем задекларировано. В то же время, как отмечают оппоненты власти, львиная доля пожертвований правящей силы от бизнеса. Вот что заявил представитель Единого национального движения Ника Руруа.
«Мы имеем дело с политической коррупцией. Эти 12 миллионов, поступившие на счета мечты, не что иное, как поборы бизнеса в благодарность за выигранные государственные тендеры. Элементарная схема откатов продолжает эффективно функционировать в Грузии».
В ответном выступлении Иракли Кобахидзе назвал случайностью наличие среди главных доноров мечты бизнесменов, завидной регулярностью выигрывавших те или иные тендеры.
Такие совпадения естественны. Разумеется, основная часть крупных компаний активно участвует в тендерах. Их большая часть является нашими жертвователями. Никаких связей между пожертвованиями и тендерами быть не может.
Нашел оправдание политик. Более прямолинейным по этому вопросу высказался другой лидер грузинской мечты, вице-спикер парламента Гия Вольский.
Да, объемы пожертвований существенно разнятся. Это обычное дело и нормально, если нет нарушения закона, а его точно нет.
По мнению политолога Гии Хухашвили, на протяжении 25 лет грузинская политическая реальность ходит по замкнутому кругу, несмотря на революционную смену режимов.
К сожалению, бизнес по-прежнему считает, что близость к власти является лучшей гарантией его безопасности и успеха, и картина не меняется. Мы видим одни и те же лица, у которых нет никаких идеологических и партийных пристрастий, но и они находят общий язык с любой властью. Меняются первые лица в государстве, но остается номенклатурный бизнес, который целует ручки правителей и платит им дань. Я бы назвал это не только проблемой власти, но и проблемой бизнеса, который со времен Шеварнадзе признает именно такой расклад вещей. На изменение ситуации требуется серьезная политическая воля со стороны властей, но ее нет. Об этом можно судить по заявлению Вольского. Получается, что по-прежнему в Грузии идут во власть ради комфорта, а не ради возрождения государства. Наше общество живет в своеобразном дне сурка и никак не может перейти в завтрашний день.
Резюмировал Гия Хухашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Грузию тем временем для наблюдения за выборами прибыла миссия делегации ОБСЕ. Готовы к работе и местные НПО. Глава ЦИК Грузии сегодня отчиталась перед представителями аккредитованных дипмиссий и международных организаций, а готовность всех участников процесса оценивала МЗИА Парисишвили.
Избирательные бюллетени, исполненные в пастельных тонах, печатаются в количествах, превышающих 9,5 миллионов, сообщает ЦИК Грузии. На светло-голубом листке избиратели проголосуют за пропорциональный список, розовый бюллетень для избирания мажоритарного депутата Сакреболу, светло-зеленый для избрания мэров городов и административных единиц самоуправления. В целом и предвыборную ситуацию оценивает в светлых тонах глава ЦИК Тамар Жвания. На встрече с представителями дипмиссии и международных наблюдательных организаций Тамар Жвайни рассказала, как сократилось количество исков, фактов насилия и грубых нарушений избирательного законодательства. Впрочем, глава ЦИК вынуждена была признать и некоторые пятна на избирательном солнце. Определенные проблемы в основном связаны с агитацией в соцсетях и использованием административного ресурса. Мы реагировали на это. Считаю, в этом направлении нам нужно улучшить работу. Более подробно о проблемах предвыборной ситуации в Грузии говорили сегодня оппозиционеры с наблюдателями из Национально-демократического института США. По словам депутата от нацдвижения Саломы Самадашвили, власть принуждает воспитателей детсадов, учителей школ присутствовать на избирательных встречах своих кандидатов. К сожалению, в избиркомы набирают людей по политическим признакам, чтобы они выполняли заказ. И очень важно, чтобы у международных миссий было адекватное представление о том, в каких условиях приходится сегодня в Грузии участвовать в выборах демократической оппозиции. Свою информацию предоставили международным наблюдателям и представители правящей силы «Грузинская мечта», говорит спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
Я разъяснил, что сотрудники детсадов участвуют в кампаниях как активисты. Ни в детсадах, ни в других структурах не используются административные ресурсы. Есть единичные случаи, но это происходит в нерабочее время и без использования служебных полномочий.
За ходом голосования 21 октября будут следить 30 международных организаций и 71 местных профильных НПО. Количество зарегистрированных наблюдателей свидетельствует о высоком интересе к предстоящим выборам. Об этом свидетельствует тот факт, что в отличие от предыдущих выборов, в Грузию прибыли наблюдатели от ОБСЕ. Обычно Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не проявляет такого интереса к местным выборам. Больше всех наблюдателей из местных НПО у справедливых выборов. Их более 1200, говорит глава НПО Михаил Беницы.
Мы будем наблюдать за открытием избирательных участков, их закрытием, подсчетом бюллетеней. Мы будем вести параллельный подсчет голосов, что даст возможность надежно и очень быстро уже утром предоставить обществу информацию о предварительных итогах.
По словам Михаила Бениды, на специально созданном портале предоставить информацию о нарушении в ходе голосования может каждый. Свои предварительные оценки в ходе выборов международные наблюдатели намерены обнародовать сразу после выборов 22 октября. Это вторые муниципальные выборы после прихода к власти грузинской мечты и существенного изменения избирательного кодекса. 21 октября избиратели Грузии выберут 2058 членов 64 муниципальных и городских советов Сакрыбулу и 64 мэров городов и административных единиц местного самоуправления. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сухуми и Цхинвали, 20 часов 30 минут, в Тбилиси, половина десятого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
За выборами в органы местного самоуправления в Грузии 21 октября будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек. Группы наблюдателей ОБСЕ осуществят мониторинг выборов по всей Грузии. В составе группы в основном находятся краткосрочные наблюдатели, которые будут присутствовать на избирательном процессе на всех его этапах. Представители ОБСЕ сделают официальное заявление сразу же на следующий день выборов, а окончательное заключение, как состоялись выборы, будут известны позже, информирует Грузия Онлайн. Мы приехали в Грузию в рамках краткосрочной наблюдательской миссии. Членами делегации являются представители разных стран, партнеров ОБСЕ. Наша миссия – наблюдение за течением дня выборов, за открытием избирательных участков и процессом подсчета, заявила представитель делегации Бригит Айва. В Москве на площадке НИА «Интерфакс» прошла презентация программы экономического развития самопровозглашенной Республики Абхазия до 2025 года, 25 шагов развития экономики Абхазии, а также планы ее реализации. Мероприятие организовано абхазской диаспорой Москвы. В презентации приняли участие премьер-министр Беслан Барцыц и министр экономики Адгур Ардзинба, передает Абсны Пресс. Заказчик программы – Совет по экономическому развитию и реформам при абхазском президенте. Южная Осетия планирует расширение международных контактов, сообщил в ходе рабочего визита в Италию министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, передает РИА Новости. «Мы планируем расширять географию наших контактов. Это касается европейских стран, государств Центральной Азии, Латинской Америки и, конечно же, стран СНГ, с которыми мы имеем опыт совместного проживания в Российской империи и в Советском Союзе, и где имеются осетинские диаспоры», — сказал Медоев. По его словам, свой первый визит после назначения на должность он совершил в Россию. Теперь пришло время для визита в Италию, которая является одной из тех стран, которые уже в новейшие времена после распада Советского Союза проявляли заметный интерес к Южной Осетии, — отметил министр. Россия ввела временный запрет на поставки свинины из самопровозглашенной республики Южная Осетия из-за возникновения там очага африканской чумы свиней, сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии. Как уточняет ведомство, ограничения распространяются также на транзит по России живых свиней из Южной Осетии, а также живых свиней, следующих транзитом по территории республики в адрес грузов. Получателей в России. В Министерстве сельского хозяйства республики отрицают факт вспышки африканской чумы и планируют в ближайшее время предоставить соответствующие анализы.
Новости представил мой коллега Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И еще мы продолжаем тему предстоящих 21 октября местных выборов в Грузии. В нашей постоянной рубрике «Не круглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Добрый день. В нашем некруглом столе сегодня участвуют руководитель агентства гражданского развития Зия Девдариани и профессор Грузинского института общественных дел Турнике Шарашинидзе. Ну вот, до местных выборов в Грузии осталось 2 дня. Бадну Турнике, прежде всего, хотелось бы услышать ваше мнение. Эти выборы из той же серии всех последних выборов, куда избиратель придет, чтобы в очередной раз проголосовать не за грузинскую мечту, а против ее главного врага. Нацдвижения. Ну, правда, теперь уже двуликого нацдвижения.
Да, то есть из-за того, что нацдвижение все еще не популярно, а в первую очередь не популярно в Тбилиси, единственная интрига остается, наверное, из-за того, что участвует в выборах независимый кандидат Гришашвили. Если он выйдет на втором месте, тогда может все случиться, потому что он имеет шанс, чтобы победить Каладзе в втором туре. В остальном интриг почти нету, потому что оппозиция слаба очень, и, скорее всего, если не в первом туре, то во втором туре. Мечта о победе везде.
А все, что касается регионов, муниципальных выборов в регионах?
В регионах там еще яснее, потому что там нет сильных независимых кандидатов. Хотя вот в регионах на сближение им больше поддержки, чем в Тбилиси. Так что там кое-что может выйти. То есть, конечно, там тоже на сближение выйдет на втором месте. Но вот если в Тбилиси почти все ясно, то в регионах у них есть кое-какой шанс вот, вывести людей хотя бы в местные органы самоуправления. И, ну, никак не выиграть выборы меров.
Но ведь теперь уже мы имеем 2 нацдвижения. Какое из них сейчас представляет большую угрозу для грузинской мечты?
Ни один из них не представляет угрозу для грузинской мечты. Вот, хотя вот европейские демократы, то есть бывшие на сближении, они впереди популярнее, чем в регионах. В регионах поддержки у них, наверное, почти нету, в отличие от старого на сближении. У них в Тбилиси довольно яркий лидер, это Хоштарик, который хорошо зарекомендовал себя в дебатах. Но из-за того, что ее партия непопулярна, скорее всего, у него, конечно, в Тбилиси шансов нет.
Спасибо. Батну Звиад, а вы как думаете, вот та эпоха, когда грузинская мечта могла побеждать, держа народ в страхе перед реваншем нацдвижения, постоянно напоминая о его грехах, она закончилась? Или обе партии от нацдвижения перестали по всем параметрам вот быть страшилкой, и избиратель будет голосовать за представителей грузинской мечты как таковой?
Трудно сказать, что у правящей партии есть конкретная внутренняя инструкция или какие-то критерии или стратегия о использовании или неиспользовании фактора наследия национального движения. То есть, вот с одной стороны, мы видим, особенно в регионах, в кандидатах местного самоуправления и в кандидатах мэров городов, людей, которые ассоциируются с национальным движением, которые при правлении национального движения тоже были какими-то активными представителями как государственной структуры или были представителями национального движения. Но с другой стороны, вот, к примеру, я знаю конкретные факты, когда на этап формирования местных кандидатов для выборов с правящей партии сбраковали каких-то вот таких возможных кандидатов из-за того, что они ассоциировались с национальным движением. Вот несколько дней тому назад, к примеру, на национальном телевидении шли дебаты кандидатов в мэра Тбилиси, где кандидат с правящей партии был заранее подготовлен и при дискуссии изменил вдруг тему и показал фотографии избитых митингующих при правлении национального движения вопросом, берут ли кандидаты в мэрах с национального движения Европейской Грузии ответственность за всего этого. То есть вот четко сказать, что они используют или нет, и для этого есть какая-то конкретная стратегия, очень трудно. Но по фактам, если мы все это как бы анализируем, видно, что в каких-то случаях правящая партия все это использует. Я еще вспоминаю один факт. мой коллега вспомнил насчет независимого кандидата. Вот был такой случай, когда в Тбилиси вот, независимому кандидату в мэра города Элисашвили кандидат с национального движения предложил помощь в собрании подписей, поддерживающих его кандидатуру. И в тот же час эта топка была взята с правящей партии, что вот этот независимый кандидат реально не независимый, а зависимый от национального движения. Можно сказать, что во многом этот вопрос зависит от конкретных случаев и от того, насколько надо или понадобится правящей партии консолидировать своих избирателей вокруг этого вопроса, то есть наследие национального движения, если мы так назовем.
Понятно.
И что довольно плачевно, иногда конкретные решения зависят не от политического вопроса, а как сочтут нужным представители силовых структур, которые довольно активно включены в процессах формирования избирательных списков правящей партии, не только.
То есть вы хотите сказать, что ресурс будет использован административно?
Ресурс реально используется, и можно сказать, что вот несколько дней тому назад организация, неправительственная организация «Прозрачность Грузии», «Transparency Georgia», сделали репорт, который очень четко показывает конкретные факты, и не только эта организация, и другие организации, которые делают мониторинг избирательного процесса, что есть конкретные факты, когда реально правящая партия использует административные ресурсы.
Ну, очень странно. Уже 5 лет грузинская мечта постоянно напоминает о том, что была плохая жизнь. Ну, избиратель не будет без конца, извините за это выражение, съедать вот это все.
Как раз рейтинг правящей партии, который из выборов к другому выбору показывает, что оно довольно низкое, и, в принципе, даже при парламентских выборах правящей партии помогло не свой рейтинг, то есть не поддержка своих избирателей, а реально ему помогло то, что до этого помогало национальное движение при их правлении, это избирательный кодекс, который практически при 35% поддержке избирателей мы увидели, как правящая партия взяла конституционное большинство. Да, то есть из-за мажоритарных выборов и так далее и тому подобное. То есть то, что избиратели не дают четкое направление своих приоритетов, я думаю, что это неправильно. И вот как раз эти 5 лет они показали, что недостаточно всегда апеллировать только на наследие национального движения. И люди реально просят конкретных изменений в экономике, в социальной сфере, и в том числе и в сфере демократии и прав человека. Так что уже другой вопрос, насколько реагирует на это правящая партия. И мы видим, что вот мои несколько примеров, я думаю, что реально показывают, что в некоторых случаях они уже как бы не пытаются всегда во всех случаях опираться на вот этот вопрос наследия, но во многих случаях они как раз пытаются показывать и национальное движение, и новые партии, которые вышли из национального движения «Европейская Грузия», что вот они реально маргинали, и что они реально не представляют оппозицию, что они реально не противостоящая партия им. Почему они делают какое давление на эти две партии? Все же вот такая ситуация, что у нас оппозиция довольно слаба, и реально все же такая ситуация, что вот эти две партии можно представить как партии, которые будут претендовать на второе место. Я думаю, что вот на эти выборы как раз и на, как на предыдущие выборы, идет борьба не за победу, а реально оппозиция борется за второе место.
Спасибо. Баднатурники, если я вас правильно поняла, вы считаете, что эти выборы предсказуемы и, может быть, даже неинтересны, да? Я бы согласилась с вами в отношении выборов мэров городов. Но вот что касается, опять же, муниципальных выборов, можно ли рассчитывать на то, что вот уставший избиратель просто вот смиренно опустит бюллетень в урну, все пройдет гладко, и он как бы все, за будущее свое не отвечает?
Нет, скорее всего, уставший избиратель вообще не придет на выборы, и таких, наверное, будет очень много. И эти голоса, конечно, пойдут в копилку грузинской мечты, конечно же, победителя, то есть. Вот и все, больше ничего не будет. И грузинская мечта заинтересована, чтобы избиратель был усталым и просто не ходил на выборы. И ей пока что это удается. Удается, потому что оппозиция очень разрознена, оппозиция очень слаба, и альтернативы вообще почти чего нету.
Ну, значит, вы и избирателю нашему ничего не оставляете? То есть он не настолько зрелый?
Политики ничего не оставили избирателю, я ни при чем.
Хорошо, но Турнике, а вот изменения в Конституции, которые грузинская мечта приняла, несмотря на противодействие, мы знаем, и со стороны президента, и со стороны оппозиции, неправительственных организаций, они могут оказать какое-либо влияние на результаты местных выборов?
Точно не знаю. Если вы имеете в виду то, что сейчас люди недовольны поправками в Конституцию, скорее всего, это не так. Конечно, оппозиция пыталась представить, что вот весь мир рухнет из-за новой Конституции. В то же время, как мечта пыталась представить, что вот сейчас, с завтрашнего дня начнется новая жизнь, потому что мы приняли новую конституцию, на самом деле ничего не случилось, люди поняли, что ничего страшного, с другой стороны, ничего хорошего. То есть все как всегда, получилось как всегда, больше ничего.
А вот если выборы покажут, что местные органы самоуправления вот станут твердым оплотом грузинской мечты в регионе, то в качестве резюме, какую картину государственной власти мы получим в ближайшем будущем?
То же самое, что было. Ничего, конечно, не поменяется. Ничего не поменяется, просто с одним изменением пройдет потом еще один год, и вот все еще потом вспоминают про страшное прошлое, про страшные 9 лет, про страшное наследие, это, скорее всего, больше не станет работать. Но события гораздо важнее сейчас разворачиваются не в Тбилиси, и в Грузии, а в Киеве. Там, насколько вам известно, начался новый Майдан, руководство Саакашвили. Если Саакашвили удастся что-нибудь добиться в Киеве, тогда вот, может здесь все измениться. Хотя не так просто, не так скоро, но может когда-нибудь измениться, очень, так сказать.
Бат, ну, Турнике, пожалуйста, разверните немножко эту мысль. Каким образом?
Ну, знаете, Саакашвили, конечно, все еще не популярен в Грузии из-за известных причин, но вот давайте вспомним Шеварднадзе. Когда Шеварднадзе был первым секретарем ЦК КПСС Грузии, его не очень любили, но когда его назначили министром иностранных дел Советского Союза, он стал очень популярным. Люди сказали, что смотри, его там назначили. То есть он мужик. А вот если сейчас Миша кое-чего добьется в Киеве, люди скажут, он все равно хороший мужик, он сильный мужик.
А вы считаете, что у Саакашвили есть шансы добиться чего-то в Киеве?
Я не знаю, если судить по логике, у него шансы не очень большие, но Саакашвили политик, который всегда идет против логики.
Спасибо. И тот же вопрос, если мы вернемся к нашей основной теме, к Батони-Звиаду. Какую картину, на ваш взгляд, мы получим в Грузии?
Я думаю, что не только из-за этих выборов. Последние несколько лет мы видим больше централизации правления. Были какие-то движения, когда национальное движение сменило грузинская мечта в сторону децентрализации процесса. Тогда шла такая активная аналитическая дискуссия и работа в сторону создания нового кодекса местного самоуправления, который на уровне концепции был довольно революционный, можно сказать. Но там были включены и представители неправительственного сектора, но в конце концов они утвердили новый кодекс, в котором были какие-то изменения в сторону децентрализации, в том числе и финансовой децентрализации. Но в конце концов много чего было утеряно в процессе лоббирования нового закона. И что важно, были какие-то нюансы, которых мы потеряли уже при имплементации вот этого закона. Вот то, что сейчас произошло несколько месяцев тому назад, когда статус самоуправляемого города, да, упразднили после инициирования вот этого статуса через 3 года, то есть при грузинской мечте часть реформы была, чтобы было после самоуправления. Дали статус самоуправляющего города 7 городам. И все это было прикреплено своим бюджетом, своим выбирающим местного самоуправления, инструментом участия на локальном уровне граждан в процессе самоуправления. Много вопросов. И после 3 лет тот же самый правящая партия сказала, что эта реформа не была так эффективной, и они решили, чтобы упразднить вот этот статус. Это было до выборов, 3 месяца тому назад. То есть вот этот вопрос, к примеру, вопрос того, чтобы
При национальном движении один из самых эффективных проектов были проекты развития сел. То есть каждое село получало ежегодно какие-то там бюджетные ресурсы для принятия каких-то решений, чтобы там изменить какую-то инфраструктуру и так далее. Вот этот самый демократический инструмент тоже был упразднен на грузинской мечте. То есть, с одной стороны, один из главных слоганов выборов – это сильное местное самоуправление, а с другой стороны, мы видим конкретное движение, которое идет со стороны грузинской мечты, которое показывает, что реально мы идем к большей централизации, чем к децентрализации.
Большое вам спасибо. Я напомню, что в нашем некруглом столе сегодня участвовали руководитель агентства гражданского развития Звиад Девдарьяни и профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе. А вела некруглый стол я, Кэти Боджоришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Больше всего в Грузии подвергаются дискриминации женщины, представители ЛГБТ-сообщества, люди с ограниченными возможностями и религиозные меньшинства. Сегодня аппарат народного защитника опубликовал отчет, в котором рассматривается положение в стране за последний год. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Дискриминация может быть очень разной. Разные люди, которые становятся ее жертвой, и разные места, где это происходит. Это может быть в автобусе, когда водители или пассажиры проявляют агрессию к ребенку с расстройством аутистического спектра. Или же на рабочем месте, когда руководитель не устает фамильярничать с сотрудницей и сексуально домогаться ее. Кстати, последняя форма дискриминации, сказано в отчете омбудсмена, является одной из самых распространенных в Грузии. И в то же время самой постыдной, в том смысле, что жертвы крайне редко придают огласке такие случаи, которые, к тому же, еще и очень сложно доказать. Впрочем, в этом году народный защитник Учин Ануашвили впервые издал рекомендацию по двум подобным делам. Всего в отчете, который включает период с сентября 2016 по август 2017, омбудсмен рассмотрел 201 дело. Большинство из них, 12%, проходят по категории дискриминация из-за отличающихся взглядов. 11% – это дела о дискриминации из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 10% касаются религии, а 9% – людей с ограниченными возможностями. При этом делопроизводство по 99 делам было остановлено. Это значит, что в них аппарат не увидел признаков дискриминации, говорит омбудсмен Учин Ануашвили.
Наиболее незащищенные группы, по нашим наблюдениям, это женщины, люди с ограниченными возможностями, дети, представители ЛГБТ-сообщества и религиозные меньшинства. Именно этих тем главным образом и касались рекомендации, подготовленные нами за этот год.
Сказал Нануашвили. За отчетный период он издал 11 рекомендаций и столько же предложений, которые были направлены тем госслужбам и частным компаниям, которые, по мнению омбудсмена, проявили дискриминационное отношение к тем или иным лицам. Впрочем, в этом вопросе, как и в других аспектах, антидискриминационный закон, которым омбудсмен и руководствуется в этом случае, нуждается в серьезной доработке, говорит Экос Хиладзе, заместитель народного защитника.
Если рекомендация направлена публичному ведомству, его представители обязаны оповестить нас о проведенных мероприятиях. С частными же компаниями есть законодательный изъян. Мы можем и к ним обратиться с рекомендацией или предложением, но они не обязаны предоставить нам информацию о том, были ли они приняты во внимание. Согласно нашему отчету, из 13 рекомендаций, направленных нами частному сектору, было выполнено только 3, соответственно, 10 нет. Впрочем, об этом они, как правило, нам даже не сообщают.
Тамта Микеладзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека, также считает, что механизм не сможет эффективно работать, если не провести ряд изменений.
Реальность и статистика показали, что у омбудсмена проблемы с вопросом приведения в исполнение этого закона. Ожидание представителей парламента, что кто-то по своей доброй воле будет выполнять решения, принятые омбудсменом, омбудсмена не оправдались. Налицо острая необходимость внесения изменений в закон.
Говорит Микеладзе. Кроме того, она полагает, что число обращающихся в аппарат народного защитника низкое, даже несмотря на то, что возросло по сравнению с прошлым годом. По мнению Микеладзе, правительство недостаточно проинформировало граждан о самом законе. Кроме того, у людей не может быть уверенности в том, что уволенную, к примеру, из-за беременности женщину восстановят на работе даже в том случае, если факт дискриминации подтвердится, и народный защитник обратится к организации или ведомству с рекомендацией. Антидискриминационный закон был принят грузинским парламентом 3 года назад. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Одной из загадок нынешнего летнего туристического сезона в Абхазии стало исчезновение в горах туриста-одиночки Андрея Лихачева. Лишь 3 месяца спустя в местах его маршрута было найдено неопознанное пока тело мужчины. Дело расследует прокуратура самопровозглашенной республики. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Беспечных туристов, приезжающих в Абхазию, подстерегают 2 основные нерукотворные опасности – горы и море. Не проходит ни одного туристического сезона, чтобы последним не были принесены человеческие жертвы. Чаще всего это результат купания при волнении моря и или в слишком приподнятом настроении и похода в горы без необходимых мер предосторожности. В этом году были 2 случая принесения жертв Нептуну, и оба они пришлись на сентябрь в Гагре и в Сухумском микрорайоне Маяк. Что касается гор, то наибольшее внимание нынче привлекло исчезновение туриста из Подмосковья Андрея Лихачева. Он приехал в Абхазию 9 июля, планируя совершить горный поход через Псху, Черную Воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Андрей Лихачев, составляет около 150 километров. В последний раз его видели 11 июля. Тогда он продолжил свой одиночный поход от заброшенной, нефункционирующей вот уже 1/4 века Сухумской ГЭС. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предприняло все меры по поиску пропавшего. Была задействована авиация. Однако найти Лихачева не удалось. Мать Андрея, Маргарита Лихачева, рассказала тогда СМИ, что ее сын впервые побывал в Абхазии в 2015 году. После поездки он рассказывал о том, какие удивительно красивые цветы растут в горах Абхазии, какие в горах облака потрясающие. В том путешествии Андрей был еще с 2 российскими любителями горных походов, с которыми познакомился уже находясь в Абхазии. Нынче они договорились снова встретиться здесь и пойти в горы. Но в последний момент один не смог приехать по семейным обстоятельствам, а у второго что-то произошло на работе, и его не отпустили. Получилось так, что Андрей приехал в Абхазию и решил отправиться в поход один. 22 июля он должен был вылететь из сочинского аэропорта в Москву. Информацию о пропаже туриста из России МЧС Абхазии получила от правоохранительных органов города Раменское Московской области, откуда приехал Андрей Лихачев. Тревогу забила мать туриста. Позднее она пообещала 1 000 000 рублей тому, кто найдет ее сына или предоставит достоверную информацию о его местонахождении. И вот в минувшее воскресенье 15 октября в 4 километрах от дороги в верховьях реки Келасур в очень глухом месте было обнаружено тело неизвестного мужчины. В понедельник спасатели МЧС республики доставили тело в Сухумск Ленинградский морг. Проведением экспертизы и других процессуальных действий занимается прокуратура Сухумского района. По словам спасателей, останки сильно разложились, и без проведения экспертизы ДНК опознание будет невозможным. Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния предположил, что найденное тело, возможно, принадлежит пропавшему туристу Андрею Лихачеву. «Я сегодня побывал и в морге, и в прокуратуре Сухумского района, благо они расположены совсем неподалеку друг от друга». Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Геннадий Бобуа сказал, что говорить о том, можно ли будет опознать тело визуально, трудно. Следователь прокуратуры Алхаз Пандалион уточнил, что больше надеется на стоматологическую экспертизу, так как в распоряжении следствия есть стоматологическая карта Андрея Лихачева. С родственниками Андрея, живущими в Раменском, следствие плотно контактирует, постоянно на связи с ними. На некоторые мои уточняющие вопросы Алхаз Вадимович ответил так. Что за прохожий? Как сообщалось ранее в СМИ, увидел в воскресенье полуразложившийся труп в горной местности. Конечно, слово это там употреблено не впопад. Какие прохожие могут быть в горах? На самом деле это был житель близлежащего села, который увлекается горной рыбалкой. А почему найденное тело было без одежды, но в ботинках? Все просто. Бурная горная речка из живого одежду снимет, не то что с покойника. Очевидно, тело долго несло течением, пока не выбросило на каменистый берег. Я, кстати, видел видеоролик о том, как спасатели МЧС вывозили неопознанное пока тело из ущелья горной реки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.